Мы продолжаем вместе с вами говорить на тему «Природа Бога». И давайте мы откроем с вами некоторые места Писания. Откройте, пожалуйста. Давайте мы откроем с вами Исаию. И мы увидим определенную реакцию грешника на Бога. То есть человека с греховной сущностью на Бога, и как человек, который имеет или имел там, да, греховную сущность в Ветхом Завете, он реагировал на Бога, и как, допустим, сейчас люди, которые имеют греховную сущность, также могут сначала реагировать на Бога. Вот почему нам нужно принести правильный образ и представление о нем. Давайте прочитаем с вами Исаия, 6 глава, 1 стих. Смотрите, написано: «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: свят, 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 Господь Саул, вся земля полна славы Его. И поколебались верхи врат от глаза восклицающих, и дом наполнился курением». То есть, смотрите, он увидел Господа. Но смотрите, что первое, что происходит с ним, то есть, что он слышит? То есть он слышит о его святости. Угу. И Бог бесспорно свят, однозначно. Он святой. Но поймите, что это то, что грешник может о нем различить. Он святой, я грешник. Почему? Доказательством этого является 5 стих. Написано: «И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, живу среди народа, также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Обратите внимание, что первая реакция грешника, человека с греховной сущностью, да, там он пророк, да, там, допустим, он, вот это посещение пришло в его жизнь. Но поймите, он человек с греховной природой, с греховной сущностью. И первое, что он осознает при встрече с Господом, его святость, святость Бога и свою греховность. Угу. Поэтому, когда люди, знаете, они, Бог святой, Бог святой, Бог святой. Да, Бог святой. И по сути в своей сущности это не высший уровень познания Бога. То есть, почему? Потому что это первый уровень познания Бога. Он святой, ты грешный. Но смотрите, что происходит дальше. И это очень важно. И здесь есть образ, мощнейший образ. Смотрите, тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него был горящий уголь, который он взял клещами жертвенника. То есть жертвенник, образ жертвы, горящий уголь. То есть это образ жертвы Христа. Это образ жертвы Христа в Ветхом Завете. И смотрите, что делает ангел. То есть он касается его уст. Это как образ того, что Библия говорит нам о Новом Завете. Помните, если будешь исповедовать своим устам, верить сердцем и исповедовать своим устам, что Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, то спасешься. То есть Евангелие должно коснуться уст. Завершенная работа Христа должна коснуться наших уст. Аллилуйя. И то, что и произошло с ним, это коснулось уст моих и сказал: вот это коснулось уст моих, твоих, ангел говорит ему, и беззаконие твое удалено от тебя, грех твой очищен. То есть понятно, что он не родился свыше, да, в тот момент, но это как образ. То есть это образ того, что грядет, потому что Бог многократно и многообразно издревле говоривший нам в пророках. ныне говорю в Сыне Своем. То есть мы видим вот этот образ. И обратите внимание, как первая встреча с Богом, то есть первое осознание Бога. Он святой, я грешник. Но это не высший уровень познания. Смотрите, теперь он идет дальше. То есть он признает свою греховность, но у Бога есть средство освобождения. Это жертва Христа. Слава Господу. Аминь. И если вы будете читать пророка Исаию, вы поймете и вы увидите это, что это Евангелие от Исаии, можно назвать так. То есть это Евангелие от Исаии. Тут так много сказано об Иисусе. Так много пророческих слов, высказываний, выражений о нем. Аллилуйя, слава Богу. Что это нужно быть реально духовно слепым, чтобы не видеть этого. И это коснулось его уст, это просто благодать Евангелия, оно просто текло в его пророческих изречениях. Знаете, поэтому мы видим, и мы должны понимать вместе с вами разницу. То есть вот Ветхий Завет. Смотрите, мы читали вместе с вами на прошлых уроках историю о Каине, да? То есть грех ожесточает его сердце, то есть притупляет его, делает его невосприимчивым Богу. Адам то же самое, то есть он уже уже его отношение к Богу или представление о Боге искажено, и оно искажено внутренним состоянием. То есть когда-то раньше он слышал Бога, и он не переживал страх, то есть он не переживал какое-то беспокойство. А теперь, когда он услышал, он испугался, он спрятался, то что-то было внутри Адама, что уже давало неправильное определение словам и действиям Бога, соответственно, и как следствие, и в итоге и природе Бога. То есть тот голос, который когда-то приносил радость, который когда-то приносил мир, покой, теперь, знаете, сопровождается каким-то страхом, каким-то угнетением и какой-то дестабилизацией. И грех, он же не изменил Бога, Бог не поменялся. Но грех изменил Адама, что-то произошло с Адамом, приемник сломался. Поэтому то же самое мы видим и с Каином. Бог говорит ему, открывая ему последствия его же греха, его действия, Бог приходит, открывает ему последствия, то есть предупреждает его, но тот интерпретирует и истолковывает, слава Богу, уже неправильно, и, знаете, продолжает говорить и говорит слова смерти в отношении своей жизни. То есть он говорит, каждый, кто встретится со мной, убьет меня. Жизнь и смерть во власти языка. Бог не говорил ему этого. Ему нужно было остановиться, потому что он уже и так там достаточно много чего наговорил, начиная обвинять Бога, что он изгоняет его, что вот он теперь из-за него, из-за того, что Бог наказал его, он теперь в такой ситуации. Понимаете, да? Хотя Бог открывает ему просто последствия того, что он сделал. И Библия говорит, что и до закона, потому что Каин жил до закона, и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона. То есть мы видим, что Бог поступает с ним по благодати. И на самом деле это сердце Бога. Это сердце Бога. И даже если мы читаем где-то в Писании наказание Господне вот в Ветхом Завете, то в этом не было сердца Бога. Вот давайте откроем с вами еще одно место Писания. Можете здесь оставить закладочку. Это Иеремия. Иеремия, 3 глава, 22-23 стих. Говорит нам, по милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность, а милость его обновляется. Но смотрите, 33 стих мы читаем, ибо он не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих. 32 стих написано, но послал горе и помилует по великой благости, или допускает, да, допускал определенные вещи, но помилует по великой благости. Обратите внимание, то есть пророчески Иеремия говорит, То есть, казалось бы, да, вроде, что вот какая-то негативная сторона показывается. Но смотрите, но по милости Божьей, но по милой, по великой благости своей. То есть Бог явит милость, Бог явит благодать. И дальше 33 стих. «Ибо Он не по изволению сердца своего». То есть вы видите, это не было, ну, в его сердце. Он наказывал и огорчался, но в человеческом. К примеру, если взять, допустим, израильский народ, да, Бог им заповедал, Он сказал, что не поклоняйтесь другим богам. Теперь, почему? Потому что, когда израильский народ начинал поклоняться другим богам, они начинали приносить жертвы другим богам. А жертвы другим богам, они не покрывали грехов. Угу. Поэтому... Ну, и Бог благословить их не мог. И поэтому, ну, и когда они грешили, как бы грех не покрывался. И сатана, он клеветник. Угу. И он приступает к престолу Бога и говорит, слушай, ну вот смотри, ты же справедливый, да? Надо решать вопрос. Понимаете, когда мы понимаем вот эту всю закулисную процедуру, нам все становится понятно, потому что часто люди, как мы говорили в начале, имея вот это понимание крайней суверенности Бога, Бог на самом деле он суверенен. Но, знаете, вопрос, ну, о крайней форме, что Бог все контролирует, что все под контролем Бога и так далее, мы четко и ясно видим с первых глав Бытия, что не все под контролем Бога. Бог что-то отдал человеку под контроль. И человек там стратил. И он допустил дьявола в свою жизнь и в жизнь творения. И теперь, знаете, чтобы Богу проявиться здесь на земле, ему нужен человек, который бы дал бы ему место, и нужно принести жертву. Должна быть пролита кровь за грех. И, конечно же, мы понимаем вместе с вами, что кровь тельцов и козлов, она не решала проблему греха. Да, она покрывала, но, по крайней мере, давала доступ Богу проявляться в жизни тех людей, ну, с которым там, у него было общение, да, там, совет мы видим в жизни Авраама, и также в жизни израильского народа. То есть обязательно, то есть Бог говорит, не уклоняйтесь, то есть не, пусть не будет других богов у вас. Почему? Потому что жертвы этим богам, они не решают вопрос. Греха. То есть почему? Потому что только передо мной вы согрешили на самом деле. И вот когда израильский народ, он поклонялся Богу, он почитал Бога, приносил жертвоприношение, служение в скинии, в храме совершалось, то совершались эти жертвоприношения, то Бог мог высвобождать это благословение в жизнь народа на справедливом основании, и сатана не мог обвинять. Но это было несовершенная мера, ну, то есть это была временная мера. Эти жертвы были несовершенными. И Бог послал свою совершенную жертву. Благодарение Богу. Аллилуйя. Аминь. И Христос, знаете, Он, Библия говорит, что низвергнут клеветник братьев наших, клеветавших на них день и ночь. То есть Иисус одержал победу над этим клеветником. Слава Господу! Над ним одержана победа. Дьявол теперь, знаете, не может клеветать Богу на нас. И он теперь, благодаря сердцу Бога, раскрытому на кресте, благодаря Евангелию, благодаря жертве искупления, наше сознание теперь защищено, теперь мы не принимаем и клевету в отношении Бога. Угу. Почему? Потому что мы знаем, какой Бог. Аллилуйя. И теперь есть первосвященник Нового Завета, который не клевещет на нас, а ходатайствует за нас. Есть ходатай Нового Завета, наш адвокат, который стоит перед Отцом и говорит о нашем искуплении. Аллилуйя, слава Богу, представляя нас вместе с вами совершенными перед Богом, драгоценные, и потоки Божьей благодати и милости, они просто текут на нас, а нам надо принимать это через познание Бога верой. Слава тебе, Господь! Поэтому мы видим, что даже если, ну, смотреть на Ветхий Завет, смотреть на ситуации, которые были под законом, мы просто не сможем все это посмотреть, и там, через Давида и так далее, и многие, ну, разные события, которые были под законом, к примеру, когда мы читаем историю про Каина, то мы видим, что, допустим, Бог являет ему благодать и дает ему знамение, чтобы кто, встретившись с ним, не убил его, да, вот, то уже когда был дан закон, мы читаем под законом, человек собирает хворост в субботу и просто за это его побивают камнями. И казалось бы, Боже мой, подожди, какое-то лицеприятие. Нет, мы должны понимать, что грех не вменяется, когда нет закона, или преступление, да, не вменяется, когда нет закона. Но был уже дан закон. И сами евреи не сказали. Бог вывел их на основании завета благодати. Он вывел их на основании своей благости. Да, но когда они пришли к этой горе, они сказали, все, что ты не скажешь нам, мы исполним. То есть благословляй нас теперь не на основании своей благости, а на основании наших дел. Тут же сразу образовалась дистанция. Поэтому, когда мы смотрим на Ветхий Завет, мы должны понимать, что тут есть люди, которые находятся под властью греховной сущности. И сама греховная сущность, знаете, она как бы, ну, несла в себе вот это неправильное представление о Боге. То есть судить о Боге, исходя из природы греха. Угу. Ну, это сказать, что, ну, ложно, это не, ну, ничего не сказать. Почему? Потому что, когда мы говорим о Боге и о грехе, то есть сам грех, он все, он должен быть уничтожен. Потому что Бог свят, он абсолютно свят. Но Бог любит человека. И поэтому Богу нужно было разобраться с этой греховной сущностью, удалить эту греховную сущность и дать человеку новое сердце. Аллилуйя. Чтобы человек начал понимать и различать природу Бога, кем он является на самом деле. Вот давайте еще откроем вместе с вами некоторые местописания. Ну, давайте вернемся к Исаии. Да, вот смотрите, 6 глава, мы видим 7 стих. Написано: «Коснулся уст моих и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Да? То есть как бы как образ, да, свободы сознания от греха, свобода от греховного сознания. То есть что дает ему ангел? Свободу от греховного сознания, грех очищен, удален, все. И теперь смотрите. До этого он слышит посредника, он слышит ангелов, которые поют о святости Бога. Но когда грех был удален, беззаконие очищено, смотрите, он начинает слышать голос Бога. Аллилуйя! Слава Господу! И смотрите, «И услышал я голос Господа». То есть до этого момента он его не слышал. Но когда грех был удален и он был очищен, он услышал голос Господа, говорящего, кого мне послать и кто пойдет для нас. И я сказал, вот я, пошли меня. Аллилуйя. То есть вы видите, что и это образ. То есть когда человек освобождается от греховной сущности, от греховного сознания, от греховной сущности и греховного сознания, он начинает слышать голос Бога. Аллилуйя. Знаете, он начнет давать голосу Бога правильное определение. Аминь. Его словам, его действиям, его намерениям. Вот давайте откроем с вами Иеремия 24 глава. Иеремия 24 глава. Смотрите, 7 стих. Аллилуйя. Написано, «И дам им сердце». Это пророчество о Новом Завете. «И дам им сердце, чтобы знать меня». Опа! То есть, как бы люди не знали Бога. Да, люди не знали Бога. Библия говорит о том, что евреи видели его дела. Моисей знал его пути, но есть что-то более высокое — знать самого Бога. Еще раз, Псалом говорит нам о том, что Бог открывал свои дела израильскому народу. Они видели его дела. Моисей знал его пути. Но есть что-то больше. Это знать Бога. Аллилуйя. Знать Бога, кем Он является, драгоценный. Мы в превосходном положении, чем Моисей был там тогда, в то время. Потому что мы вместе с вами имеем это новое сердце, которое дает нам способность знать истинную природу и сущность Бога. Поэтому, знаете, внутри вас есть свидетель о природе Бога. И когда вы слышите, к примеру, какие-то ложные обвинения в отношении Бога, и казалось бы, даже человек может читать Писание, и все красиво складывать и так далее, делать какие-то заявления и судить о Боге, исходя из каких-то внешних обстоятельств, внутри вас что-то говорит, нет, что-то здесь нет, Бог не такой, Бог не такой, Бог добрый Бог, Бог добрый Бог. Аллилуйя. Аминь. Знаете, Бог — это не та личность, от которой вы теперь не знаете, чего ожидать. Ой-ой-ой, чего же мне ждать от Бога? Послушайте, нет. Нет. Бог, вы можете быть уверены, у вас может быть позитивное ожидание. Почему? Потому что у вас есть сердце, новое сердце, чтобы знать меня. Смотрите, дам им сердце, чтобы знать меня, что я Господь. И они будут моим народом, и я буду их Богом. И они обратятся ко мне всем сердцем моим. Значит, люди в то время, они были далеки. Они были далеки сердцем от Бога. Устами они могли говорить, но внешне они могли как-то выражать определенную богобоязненность. Понимаете, да? То есть как бы набожность. Но их сущность была заряжена грехом. Угу. И у них постоянная дискредитация образа Бога и, знаете, подмена этого образа. То есть Бога на самом деле они не знали. Поэтому Бог говорит, послушайте, я сделаю что-то, и я дам вам сердце новое, и вы будете знать меня, и вы обратитесь ко мне всем своим сердцем. Слава Господу. Давайте откроем с вами то, что Библия говорит нам об этом в Новом Завете. В Новом Завете. Давайте прочитаем. Давайте Коринфянам. Давайте первое место Писания прочитаем в Коринфянам. Первое послание Коринфянам, вторая глава. Первое послание Коринфянам, вторая глава. И прочитаем вместе с вами девятый стих. Девятый стих. Написано. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. То есть как бы это описание, можно так сказать, Ветхого Завета, состояние человека в Ветхом Завете. Теперь, а нам Бог открыл это Духом Своим, нам, рожденным свыше людям. А нам открыл это Бог Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Теперь смотрите, здесь идет игра. Дух, дух, дух человека, дух Божий. Игра слов. Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. То есть в данном случае речь не идет о Духе Святом, который проницает глубины Божьи. Мы должны понимать, что, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. То есть триединый Бог, и знаете, они там друг друга знают. Знаете, то есть как Бог, а Дух Святой парит в Боге Отце, познает, что-то здесь не то. То есть они знают. Но здесь речь идет о Духе, о нашем Духе, о рожденном свыше Духе. Смотрите, мы получили Дух от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. То есть мы рожденный свыше Дух. И да, в нас обитает Дух Святой, но мы рожденный свыше Дух. Угу. И этот дух способен проницать глубины Божьей. То есть теперь вот эта новая природа, которая у нас есть, она способна проницать и постигать Божьи глубины и Божью сущность. Вы понимаете, о чем я говорю? Смотрите, ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. А мы получили Его Дух, Дух Христов. Угу. Мы не приняли Дух мира сего, то есть падший Дух Адама, то есть греховный падший Дух. Но мы получили Дух от Бога. Фу, Господь. Смотрите, чтобы знать дарованное нам от Бога. То есть теперь у нас есть новая природа внутри. И теперь этой природой мы можем проницать, проникать в эти глубины Бога и познавать Его. Ветхозаветный человек не мог. Нерожденный свыше человек не мог. Но рожденный свыше человек, который имеет Духа Божьего внутри, он может проницать эти глубины Божьи. Он может видеть Бога. Аллилуйя. И видеть то, что ему даровано от Бога. И дальше Павел говорит в 13 стихе, что и возвещаем не о человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Святого Духа. Поэтому, когда вы молитесь на иных языках, вы назидаете себя в вере. И знаете, иные языки – это один из каналов получения откровения. Аллилуйя, чистый канал. И вы назидаете себя в вере. И вы сохраняете себя в любви агапе. Библия говорит, и сохраняйте себя в любви. Назидайте себя на святейшей вере вашей, сохраняйте себя в любви. То есть вы сохраняете себя в агапе, в любви Божьей. Вы через это можете получать откровение в Боге о том, кем Он является. Слава Богу. Ну, как бы это другая тема, тема иных языков, и она очень такая, знаете, важная для нас. Но мы должны вместе с вами понимать, что мы получили новый дух, и мы этой природой, этой новой сущностью можем проницать. И знаете, познавать Бога. Аллилуйя. И знаете, и радостная новость в том, что Бог-то от нас и не скрывается. Потому что Римлянам, давайте откроем Римлянам 5 глава, и тем более, смотрите, написано, 5 стих, а надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. То есть сама сущность Бога внутри нас. Аллилуйя. То есть Духом Святым эта сущность была излита в нас. И теперь мы можем проникать в природу Бога, познавать. Аллилуйя, слава Господу, и черпать из этого чистого канала. Аминь. Еще одно место Писания, давайте откроем вместе с вами. Это давайте еще откроем с вами первое послание Иоанна. Давайте откроем с вами. Смотрите, первое послание Иоанна, 3 глава, 24 стих, написано: «И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам». То есть речь идет о новой природе, о новом Духе, о рожденном свыше Духе. То есть мы узнаем о том, что Бог пребывает в нас, любовь пребывает в нас по Духу, который Он нам дал. Аллилуйя. Еще одно местописание. Давайте еще откроем Римлянам. Римлянам 8 глава. Римлянам 8 глава. Написано так, 15 стих. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе». То есть речь идет о рождении свыше. Мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но мы приняли дух усыновления, которым взываем Авва, Отче. Аллилуйя. Слава Господу. Аминь. Поэтому Дух Святой, знаете, Он обучает нас через нашего внутреннего человека, нового человека. И он, знаете, просто показывает нам природу Бога. Он открывает нам природу Бога. Он утверждает нас во внутреннем человеке. Ну, давайте еще одно место Писания. Аллилуйя. Сам Дух Святой учит нас об истинной сущности и природе Бога, драгоценной. Аллилуйя. О, Господь. Смотрите, написано. 16 стих, 3 глава послания к Ефесянам. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его». То есть Дух Святой утверждает нас во внутреннем человеке, в нашем внутреннем человеке, что Христос живет в наших сердцах верой, чтобы мы укорененные, утвержденные в любви. То есть Дух Святой укореняет и утверждает нас в Божьей любви. То есть, а что такое любовь? Это истинная сущность и природа Бога. Поэтому вот в чем различие между ветхозаветним человеком и новозаветним человеком. Да? То есть мы можем даже сказать ветхозаветним верующим и новозаветним верующим. То есть человек имел какое-то представление о Боге, но поверхностное, не глубокое. Угу. А новозаветный человек, он может духом, новой сущностью природы проникать в глубины Божьи, то есть познавать, знаете, глубины сущности и природы Бога. Мы только что увидели вместе с вами это из Писания Ветхого Завета и из Писания Нового Завета. То есть Бог пророчески говорит в Иеремии 24 главе: «Дам им сердце, чтобы знать Меня, и они обратятся ко Мне всем своим сердцем». Это говорит о том, что люди не обращались к Богу всем сердцем своим. Да? То есть их сердце, оно не свидетельствовало им о природе Бога. Наоборот, мы видим, что когда человек встречается с Богом, да, с его сущностью, то есть с Богом, с тем, ну вот Исаия мы увидели вместе с вами, да, то есть он видит Бога, и все, и сразу он признает: он святой, я грешный. Угу. То есть это первая информация. Вот, но это первый уровень. Но смотрите, Бог говорит: я заберу это сердце, я вложу новый дух в вас, и вы будете знать Меня, вы будете иметь эту новую сущность и природу, и будете проницать эти глубины, будете познавать, я буду открываться вам, в вашем сердце. Аллилуйя, слава Богу, и вы будете судить обо Мне, не исходя из внешних обстоятельств, вы будете судить обо Мне, исходя из того, в чем Святой Дух утверждает вас внутри вашего сердца. Слушайте, Дух Святой — это администратор Нового Завета. Дух Святой — это учитель Церкви. Не болезни, не проклятия, не нужды, не обстоятельства, не испытания, не трудности не являются учителями Церкви. Учителем Церкви является Святой Дух. Аллилуйя! И Он учит нас, Он утверждает нас через нашу новую природу, через нашу новую сущность. Он учит и утверждает нас в том, что Бог любит нас. Аллилуйя, что мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Мы приняли духа усыновления, которым называем Ава Отче. И Дух Святой свидетельствует нашему духу, что мы есть дети Божьи. Аллилуйя. А если есть дети, а если мы являемся детьми, то мы и наследники. Аллилуйя, сонаследники со Христом. Поэтому Он утверждает нас. Он укореняет нас в откровении о Божьей любви, о Его природе и сущности. Поэтому мы должны увидеть эту разницу. И вот почему, к примеру, Иисус, как рожденный от Бога, Он мог явить истинную сущность и природу Бога. Потому что сердце Его было правильным. Понимаете, Он мог продемонстрировать и показать Бога, потому что Он был рожден от Него. Аллилуйя. Аминь. И мы смотрим на Иисуса, и мы видим Бога. Мы видим его сущность, мы видим его природу, мы видим его точный образ и подобие. Аминь. Аллилуйя, слава Господу. Поэтому, знаете, мы не должны судить о Боге, исходя только просто из прочтения Ветхого Завета, потому что Библия четко и ясно показывает нам, что первая ассоциация, то есть или первая реакция, или такое, знаете, ну, познание, богопознание, которое было у грешника, это Бог святой, я грешник. Ну, давайте еще одно место Писания откроем. Откройте, пожалуйста, Луки 5 глава. Луки 5 глава. Луки 5 глава. Обратите внимание. Иисус входит в лодку к Петру. Он говорит ему: отплыви на глубину, закинь сети. Тот забрасывает сеть, ловит уйму рыбы. Шестой стих. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорвалась. Дали знак товарищам, находившимся в другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и, смотрите, сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб имени пойман. То есть первая реакция, да, грешника на проявление вот Господа, да, то есть он, я грешный, то есть они понимали, что это проявление Бога, да, через жизнь Иисуса, но они понимали, что тут что-то серьезное, и вот сразу мы грешные, то есть осознание своей греховности. И его святости, осознание своей греховности. Но это первый уровень. И я скажу так, что это уровень, ну, познания Бога падшим человеком. Понимаете? Драгоценный Новый Завет. Это когда мы, как рожденные свыше люди вместе с вами, уже пошли дальше сознание «Он святой, я грешный». Потому что мы уже вместе с вами не полуправедники, не полугрешники, тем более не спасенные грешники, благодатью, понимаете, ну, а новое творение во Христе Иисусе. Аллилуйя. Мы уже не грешники. Аллилуйя. Если вы приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, вы не старый грешник, спасенный по благодати. Вы новое творение, вы новый вид существа, которое ранее не существовало. И теперь ваша сущность и природа дают вам способность проницать глубины Божьей. Аминь. Слава Богу. Поэтому здесь мы видим определенную разницу. И, к примеру, то, как могли реагировать люди в Ветхом Завете на определенные вещи, и то, как, к примеру, Иисус реагирует, как рожденный от Бога. Есть разница. Допустим, давайте откроем вместе с вами Луки 9 глава. Давайте прочитаем вместе с вами с 28 стиха написано: «После сих слов дней через 8, взяв Петра, Иоанна и Иакова, вошел он на гору помолиться. Когда молился, вид лица его изменился, одежда его сделалась белой и блистающей. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия», то есть два таких ярких авторитета и представителей Ветхого Завета. «Явившиеся во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же, бывший с ним, отягощены были сном, но, пробудившись, увидели славу его, его славу, и двух мужей, стоявших с ним». То есть они стояли в его славе. «И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кучи, одну тебе, одну Моисею, одну Илью, не зная, что говорил. Когда же он говорил, это явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глаз, глаголющий: сей есть Сын мой, в котором мое благоволение». Сын мой возлюбленный, в котором, здесь не написано, в котором мое благоволение, сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте. То есть он говорит: это мой Сын, его слушать. То есть стоит два авторитета Ветхого Завета. То есть для них, как для евреев, это реальные авторитеты. И тут Бог говорит, что теперь вот этого слушайте, его слушайте, слушайте Иисуса, это и есть Сын мой возлюбленный. То есть ему отдайте предпочтение. Угу. И тут недолго времени проходит. 51 стих. «Когда же приближались дни взять его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. И послал вестников, это же глава, 52 стих, и послал вестников перед лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Видя то ученики его, Иаков и Иоанн, сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» То есть обратите внимание, то есть тут было вот только что сказано, что скажет он вам, то сделайте, да? Что происходит? То есть у них все равно, у них остается ассоциация. Знаете, с Богом, с его служением Ветхого Завета. И понятно, что они еще находятся под законом. Но обратите внимание, Бог уже сказал, Отец сказал, вот Иисус, это мой возлюбленный Сын, и его слушайте. Смотрите, что делает Иисус. Он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете ли вы, какого вы духа? Ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение. То есть Иисус тем самым говорит, ребята, если мы это сделаем, мы не едим истинную сущность и природу Бога. Угу. А моя задача показать, кем является Бог. И я здесь, миссия от Бога, не погубить людей, а спасти людей. Слава Богу. Поэтому мы ставим Иисус равно Бог, Отец, да, то есть мы ставим равно и говорим, что то же самое, что делает Иисус, делает и Отец. Или то, что говорит Отец, говорит Иисус. То, что делает Отец, делает Иисус. Слава Господу. Поэтому, так Илия, вот он же попалил этих людей, он свел огонь с неба, да? Но обратите внимание, что говорит Иисус. Иисус говорит, что мы другого духа, мы так не делаем. Знаете, если бы, к примеру, тут был бы Илия в этом случае, и он бы начал бы, Иисус бы его обличил точно так же, как он обличил Иоанна и Иакова. Аллилуйя. Знаете, это доказывает нам подлинное сердце Бога. Это показывает нам подлинное сердце Бога. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Аминь. Знаете, к примеру, есть такие истории, я думаю, что завтра мы еще, если Господь позволит, мы посмотрим на потоп, посмотрим еще на определенные события, он и так далее. К примеру, есть такие местописания, которые часто люди, знаете, бросают как вызов или как тень на природу Бога. Допустим, история, когда Авраам приносит в жертву Исаака. Да? Смотрите, давайте прочитаем вместе с вами Бытие, 22 глава. Написано, 1 стих. «И было после этих происшествий, Бог искушал Авраама или испытывал его и сказал ему, Авраам, он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Теперь, Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих, Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения, встал и пошел на место, о котором сказал ему Бог. Теперь, знаете, когда люди читают сразу вот это, не понимая и не видя того, что произойдет там на кресте, или что произошло там на кресте, и не судят об этой ситуации через крест, то у них сразу же такое, Бог хочет забрать то, дорогое, что у меня есть. Знаете, идея здесь не в этом. Здесь есть более глубокий смысл, есть замысел Бога в вопросе искупления. И вы сейчас кое-что здесь увидите, это потрясающее откровение. Смотрите, Авраам, на третий день Авраам возвел очи свои, увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: «Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам». И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, и взял в руки огонь, нож, и пошли оба вместе. То есть раньше Богу было, нужно было жертвоприношение животных, но теперь, знаете, жажда крови у Бога больше, и теперь ему нужно приносить в жертву людей. И вот, послушайте, здесь есть определенный смысл. Здесь есть определенный смысл. Бог не желает смерти Исааку. Нет. Наоборот, это сын обетования. Знаете, Бог любит Исаака точно так же, как больше, наверное, чем Авраам любит того Исаака. Но смотрите, Авраам сказал, и начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». Он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». Смотрите, что делает Авраам? Он делает определенное провозглашение. Поймите, что без наши слова и действия позволяет Богу проявиться здесь, на земле. Авраам – это человек завета. То есть Бог в завете с Авраамом. То есть Авраам является дверью для Бога в этот мир. Понимаете? Поэтому Бог не просто так просит Авраама прийти и совершить определенное действие. Я скажу так, что Бог просит Авраама совершить определенное пророческое действие. Угу. И смотрите, и Авраам высвобождает еще и слова определенные, чтобы Бог усмотрел себе агнца. И теперь смотрите. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой». Он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, и разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего. Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Угу. Поймите, как это пересекается. Вот просто увидите, как это пересекается с тем, как отец приносит единородного сына в жертву умилостивления. Слава Богу! Смотрите. «И возвал Авраам, и возвел Авраам очи свои, увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ира. И поэтому ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится». То есть Господь усмотрит себе жертву. То есть Бог усмотрел себе жертву. И сам Иисус говорит в Евангелиях о том, что Авраам увидел день мой и возрадовался. И я верю, что в этот момент Авраам увидел день Иисуса. То есть он увидел агнца, которого, о Боже мой, слава тебе, отец приготовил, слава Богу, как жертву умилостивления за грехи и как, знаете, Голгофу как место раскрытия его сердца и, знаете, такое показательное выступление, доказательство его любви ко всему человечеству. И смотрите, и сказал, и вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба, и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что как ты сделал это дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные, как песок на берегу моря, и овладеет семя твоих городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушал гласа моего». То есть, другими словами, Авраам этим действием, знаете как, ну, он, это пророческое действие, которое позволило потом Богу проявить себя таким образом. Теперь смотрите, откройте, пожалуйста, Галатам, 3 глава, когда он говорит: «В семени твоем», ой-ой-ой, уже время прошло, я понял. Хорошо, я дочитаю последнее место Писания, мы вместе с вами закончим. 3 минуты. Написано, 16 стих, 3 глава, 16 стих. Библия говорит: «Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос». То есть он говорит о Христе, он говорит об этой жертве. И теперь последнее, увидьте это, что когда Иисус, он же возрастал в мудрости, аллилуйя, и он нашел себя в Писании. Поэтому эта ситуация должна была быть записана в Писании. Бог оставил это в Писании, драгоценное, чтобы Иисус, когда воплотится, он будет слышать Писание, читать Писание, он увидит себя в этой истории. Он увидит в Аврааме Бога Отца, а себя увидит в Исааке, отождествит себя с этим и принесет себя в жертву умилостивления, доказывая Божью любовь ко всему человечеству. О, Господи, аллилуйя. Слава Господу. Я верю, что это вас благословило. Завтра мы двинемся вместе с вами дальше. Хорошо, с миром Божьим. Я люблю вас. До завтра.